«Серебряный дождь» в Красноярске представляет специальный проект «Люди дождя».
Я счастлива приветствовать наших постоянных и новых слушателей на 102.2 в эфире «Люди дождя» в студии, как и всегда. В таких случаях Юлия Котельникова. У меня в гостях сегодня Виктор Иванович Рогачев, известный живописец и, что немаловажно, педагог, профессор. Здравствуйте. Виктор Иванович у нас не случайно. Продолжается эфир в рамках года живописи издательского дома «Коммерсант», который мы активно поддерживаем. Первый вопрос такой. Расскажите немного о вашем творческом пути. Я знаю, что вы не являетесь уроженцем Красноярска, где вы получили начальное художественное образование. Почему переехали и где вас ждал первый, как вы считаете, успех?
Ну, начальное художественное образование, во-первых, я получил не здесь, в Красноярске, а получил у себя на родине, это в Мордовии. Поскольку вот как раз художественное образование, как и некоторые другие творческие специальности, здесь получается образование вот такое поэтапное, последовательный рост, начиная с художественной школы, потом художественное училище, в моем случае педучилище, художественно-графическое отделение, ну, преподаватель рисования. Вот, и дальше художественный институт. Ну, дальше, если есть необходимость и возможность, это Академия художеств. Вот, и, значит, здесь я уже получил образование вот именно институт сам и академию, мастерские академии. Это я приехал в Красноярск в 89 году.
А причина приезда именно в преемственности, в такой возможности?
Да, именно в преемственности. Когда меня спрашивают, почему именно сюда, я уже, на самом деле, ответить не могу, потому что так, ну, так получилось. Потому как были возможности в другие вузы, там, ближе поступить в средней полосе. Ну, вот почему-то я выбрал Красноярск. Ну, я не жалею, на самом деле.
Ну, а часто говорят об этой преемственности. Действительно, художественная школа, художественное училище, художественные институты и далее. Я хотела узнать вот о чем у вас, как у живописца, прежде всего, действительно, как у педагога. Влияет ли это, вот эта преемственность в образовании на качество и количество специалистов в нашем городе и крае, и как у нас ситуация в этом смысле в арт-жизни по сравнению с другими регионами?
Сейчас вот чуть-чуть по поводу живописца. Я, во-первых, еще и график, так что...
Простите.
Ну, наверное, учился этому прежде всего. Угу. Сейчас я больше занимаюсь живописью. А по поводу преемственности, влияния вот многоступенчатости образовательной, да, и как это на качестве отражается. На самом деле, ну, вот последние лет 15, если не 20, у нас вот происходит в этой области проблемы. Проблемы в качестве образования, проблемы, касающиеся явлений, которые, ну, не от нас зависят, а зависят от, вот, к сожалению, федеральных структур, которые, или там, не знаю.
Но это политика. Денежный вопрос, я правильно
политика
понимаю?
Свыше. Ну, может быть, и в том числе, но как-то больше заботят сейчас наши министерства не денежные вот проблемы, а образовательный или уровень, вот как раз качество образования.
Почему-то не столько заботят. Понятно. А сменились как-то кадры, если говорить о том, как, о том времени, когда вы получали образование? Качественно,
то есть имейте в виду кадры вот именно на...
Преподавательский состав, да.
Ну, конечно, сейчас совершенно другое. И даже те кадры, которые сохранились с тех пор, с них требует вот именно совершенно другой подход, потому как это финансово зависимая ситуация. Вот, что, ну, если бывает либо хороший студент, или бывает плохой студент, да, правильно, то в свое время... Как бы, если человек не хочет учиться, он мог свободно, да, уйти в свободное плавание.
Ну да, довольно наивно рассчитывать, что все эти доучившиеся люди станут известными живописцами. Да, действительно. А скажите, пожалуйста, что помимо вот этих вот ступеней образования должно происходить, по вашему мнению, в арт-жизни для того, чтобы она вообще была и бурлила? То есть это должны быть какие-то информационные событийные поводы, как сейчас мы анонсируем вечер в рамках года живописи, либо какой-то другой подход нужен галерейным площадкам. Что помимо образования нужно, чтобы происходило, ну, как минимум, в миллионнике, если о нас говорить?
Ну, мне на самом деле трудно об этом говорить, потому что опыта как такового или там вот так вот насмотренности в этом смысле, ну, мало насмотренности, нужно знать это изнутри, да, вот эти вещи. Поэтому я могу только рассуждать об этом.
Угу, попробуем.
Ну, все-таки город, конечно, у нас большой, а вот с галереями проблемы, их у нас практически, ну, нет, угу, скажем так. Ну, в том понимании, которое существует там в Европе, да? Потому что это целая структура, там, со своей экономической независимостью, с галереями, фондами картин, которые они могут выставлять, они могут реализовывать и продвигать художников, да? Это в их интересах и так далее. Вот в этом смысле у нас этого ничего нет, потому что, ну, не знаю, все хотят получить сейчас и сразу, потому что нет вот как бы вот чувства такое постоянство в этом в нашем пространстве, скажем, да, вот. И но нету вот структуры, которые там занимаются. Не художник должен сам заниматься собой. Там, я понимаю, там художники тоже разные, и значит, он должен писать.
Вы имеете в виду продвижение?
А по поводу продвижения, да, наверное, кто-то должен все-таки этим заниматься, потому что художник должен заниматься своим делом, да? Вот. А продвигать должны совершенно другие люди. И это нормально, по-моему.
А, ну, то есть вы имеете в виду, что нормой является ситуация, когда да, галеристы, промоутеры, люди, которые там на самообеспечении пребывают, да, могут обеспечить, конечно, художнику пристойную, да, жизнь, да, и какую-то, да, постоянную занятость.
Потому что взаимовыгодная ситуация получается. Ну, естественная такая, мы не говорим там о том, кто вот корыстных каких-то намерениях, это нормально, правильно?
Конечно.
Вот. А если я буду заниматься, бегать с собой и там вот продвигать, то когда мне писать картины, правильно?
Логично.
Вот, вот я думаю, что вот и эта проблема у нас вот этой системы, схемы, структуры у нас нет просто, она скорее у нас отсутствует. Или, ну, за, у нас вообще как бы в стране это скорее в зачаточном состоянии в целом, ну, скажем, в центре, наверное, это есть в каком-то виде. А вот в периферии, там, вот у нас, в частности, вот этого я не наблюдаю, честно.
Понятно. А откуда, по-вашему, должны исходить инициативы к каким-то арт таким событиям снизу или сверху? То есть мы, скажу по секрету, с Виктором Ивановичем за эфиром немножечко поговорили о разнице между советским подходом к живописи и жизни художника и современным. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, но тем не менее, сейчас, когда художники выпущены из-под протектората государства, имеют ли они достаточно возможностей для самопрезентации? И как вы относитесь, например, к таким каким-то инновациям, как, например, тоже в рамках года живописи происходит, когда живопись сама идет к людям, когда картины выставляются, например, в кафе, находятся новые площадки, которые галерейным пространством не являются. Хорошо это или плохо? Могут ли квалифицированные, действительно именитые художники так делать? Имеют ли это результаты? И насколько, с вашей точки зрения, это профессионально и логично?
Ну, я думаю, что это имеет место, то есть это может быть, ну, смотря какие площадки, да, какого уровня и так далее, это да. Ну, я думаю, что это нормально, потому что, ну, все-таки зритель не всегда
доходит до галереи.
Понимает. Да, он не доходит, он проходит мимо часто, и вот, наверное, иногда стоит обратить его внимание на то, что мимо чего он проходит. Вот. Это нормально, мне кажется. Поэтому вот какие-то новые формы, значит, общения с зрителем необходимы, потому что мы привыкли к одному, вот советское, ну, там, скажем, только выставочные залы, там, и все. И это святое, это понятно. Да? И там, и они висят, работают, значит, только туда приходить. И не было возможности, скажем, частным образом, скажем, значит, физическому лицу, не то чтобы не было возможности купить картину, да, они даже не догадывались об этом, что ее можно купить. Вот, это вот заказы делало государство. А сейчас эта возможность есть, поэтому люди приобретают, и это нормально, когда вот авторская вещь, вот как у нас всегда было вот по поводу картин, у нас постеры чаще продавались там, но они недорогие. Это, а вот чтобы картину купить, ну, даже понятия не было. А ведь самое ценное то, что сделано руками, да, авторская
вещь? Ну, конечно.
И в этом смысле, а картина как раз, она соответствует вот всем требованиям. И сейчас можно покупать, и, наверное, я думаю, что нужно покупать. Все зависит от уровня, так сказать, образования или восприятия зрителя, да. Угу. Каждый находит свою картину или свою вещь, которая ему нравится.
Скажите, вот был у нас тоже разговор в рамках предыдущих эфиров с художниками, в рамках «Куда живописи». Часто, очень часто звучала эта аксиома, я ее сегодня еще раз повторю, о том, что художник голодным быть не должен все-таки, наверное. Я понимаю, что это довольно болезненная тема для всех художников, включая самых молодых, которые вынуждены еще действительно работать и зарабатывать деньги на материалы в том числе. И так далее. И сейчас самое время для такой тоже небольшой самопрезентации Виктора Ивановича Рогачева. Я бы хотела услышать как раз географии ваших работ в частных коллекциях, в музеях мира, какие награды вы получали, где были, где выставлялись.
По поводу, должен ли быть художник голодным, конечно, нет. Однозначно. Он должен быть не то чтобы, конечно, пресыщенным, но вот...
Да как минимум сытым.
Как минимум сытым, чтобы у него, так сказать, в голове мысли были не только о еде, да, угу. Но о чем-то еще дополнительно. Вот. И голодный художник ничего хорошего сотворить не может, я так думаю. Вот. Поэтому... Ну и дальше по поводу моих там выставок или там работ в коллекциях и так далее... Ну, у меня есть работы и в Красноярске, в Суриковском музее, есть вот по краю, значит, в Дивногорске там, потом, ну, в стране там в Томске есть, в Уфе есть, в Москве есть, потом в Германии, в Италии, в Китае, ну, вот как бы вот сейчас вот всего на самом деле я не вспомню, потому что там, это все было в разное время и...
Я знаю, есть еще Нью-Йорк каким-то образом.
А скажите... это выставка была.
Угу. А скажите, каков механизм, как ваши работы попали в такое далекое зарубежье?
Формы сейчас на самом деле разные, потому что есть... непосредственно ты отправляешь работы на выставки, а есть сейчас либо участие, как оно у нас звучит... Они печатают, допустим, я отправляю файлы работы, uh-huh. Они печатают с них в размер постеры, и то есть это все тоже экспонируется, ну, хорошего uh-huh. качества. Uh-huh. В этом случае было таким образом, потому что отправить работу, а потом ее можно не получить обратно, тоже ну, как бы риск, или поехать за ней самому.
То есть такие варианты, когда в цифровом виде ее отправляют, они распространены?
Есть уже сейчас, да, это в принципе нормально. Ну, другое дело, чтобы качество было достойное. Угу. Это очень важно, конечно.
Понятно. А скажите вопрос, который тоже меня очень сильно интересует, если мы говорим о живописи, о месте художника вообще в арт-жизни, в принципе, в мировом масштабе. Насколько для вас важна обратная связь, и как вы получаете отзывы? Ну, и действительно, насколько важно для художника получить какой-то отклик, если он дистанционно каким-то образом свою работу экспонирует? Я плавно подвожу к тому, что вы лично скоро будете общаться с красноярцами, но если говорить об Италии и Нью-Йорке, насколько важно для вас получить обратную связь?
Обратную связь имеете в виду?
Ну, вот вы отправили свою работу.
Да. Нет, ну вот, допустим, в Италии там не виртуально, там непосредственно работы. Да, то есть, или там в Китае. То есть, это вот в единственном случае, когда вот там. А так вообще, чаще всего, если ближе там, или, ну, в частных коллекциях, они сами, естественно, предпочитают покупать сами работы. Угу. Поэтому, то есть, большинство мест там...
Просто сейчас мультимедиа технологии позволяют, конечно, общаться с людьми очень дистанционно, но, насколько я понимаю, жизнь художника такая, отчасти жизнь затворническая, поэтому не всегда можно вот так вот пообщаться. Форматы, которые предлагает, например, «Коммерсант», да, в рамках «Года живописи», кому-то они ментально там подходят, кто-то контактный человек, а кто-то, например, менее контактный. Мы это видим в рамках проведения этих вечеров. Вы насколько, во-первых, волнуетесь перед понедельником? Во-вторых, насколько распространен такой формат был в вашей творческой биографии?
Ну, подобный формат, это вообще как бы сейчас только-только, да, вот uh-huh. появился. Поэтому я не могу сказать, что я сильно там к этому привык. Вот, а... А по поводу общения с выставками там, и общением со зрителем, ну, наверное, все-таки к этому в какой-то степени привыкаешь, потому что первые выставки, первые там участия, вот это, да, было очень, ну, животрепещуще, как первая любовь, да? А вот со временем немножко это все, так сказать, не то что притупляется, но как бы успокаиваешься, все-таки, ну, на какие-то более важные вещи уходят и эмоции и так далее. А здесь нужно как бы вот это вот некое внутреннее спокойствие для общения, для... Это приходит со временем.
Тем более, мы все знаем, что там используются видеоматериалы на большом экране. Сами картины, естественно, там экспонируются. Я напомню, вечер будет в Новотеле. Много разных форматов. А вот вам насколько комфортно в таком достаточно шумном проекте, который собирает там много людей, много художников, и вас всех вывозят в какие-то людные места? Насколько художнику там вообще удобно?
Я думаю, что не всегда это удобно, потому что это не является нормой для художника. Для, допустим, ну, актера, там, да, музыканта, наверное, это более приемлемо, это потому что их непосредственный, так сказать, зритель, он вот рядом должен быть непременно. А наш зритель, мы с ним можем не встречаться. Как в обычной жизни, если там выставок сколько у нас происходит тут. Вот, то есть они бывают там вообще в других городах, работы отправил, и все. Вот, потом мы вернулись, или там остались, неважно. А вот. И я не вижу зрителя, что он там сказал, как воспринял. Вот. Поэтому вот в этом смысле художник находится как бы в неком замкнутом своем мире. И выходить ему на публику и обнажаться, вот, как-то некомфортно. Ну и как бы к этому тоже надо привыкать. А поскольку я все-таки работаю со студентами, и приходится мне общаться и что-то говорить, ну, в общем-то, я в какой-то степени... Я думаю, что есть привычка. Ну, конечно, вот такого формата вот мероприятий у нас не было, скажем так. Поэтому посмотрим.
Да, смотрите, а как вы оцениваете вообще возможные и уже существующие плюсы от этого проекта? Я знаю, что вам приходится, ну, как приходится, вы общаетесь между собой с коллегами по цеху, какие-то новые действительно экспозиционные пространства смотрите. Как вы оцениваете результаты года живописи? Промежуточные, он еще идет, я напоминаю. Нужно это, не нужно?
Ну, думаю, что нужно, потому что нужно для всех. Нужно для художника, нужно для зрителя. А для художника в каком смысле? Все-таки он, допустим, здесь он живет, художник. Его все-таки горожане, вот красноярцы, по крайней мере, должны знать, да? И кто-то бывает ситуацию вот такого рода. Историю мне рассказывали, как один из красноярцев, значит, приехал из Москвы и похвастался со своим приятелем, показал работу, которую он в Москве приобрел, что вот, вот смотрите, какая замечательная работа, это не то, что здесь приобрел. И вот там, ну, видимо, и задорого. А потом тут смотрит приятель и говорит, так это же наш красноярец, а только в Москве купленные. Вот и все. То есть вот поэтому нужно на самом деле знать, и есть и замечательные, хорошие художники, и не надо ехать куда-то, чтобы хорошую работу.
Да, во-первых, познакомиться с художественной жизнью, а во-вторых, как вы справедливо заметили, ее немножечко на новый уровень поднять, чтобы люди априори не думали, что в Красноярске хуже, чем в другом месте пишут.
Нет пророка в своем отечестве, в этом смысле вот как раз и тоже получается. Вот, непременно нужно выходить на какие-то, так сказать, большие пространства. Ну, это тоже нужно, конечно. Но, тем не менее, чтобы у нас у самих эта жизнь вот, художественная, творческая, она была. И реакция на художника была, так сказать, такая достойная.
Смотрите, Виктор Иванович, у меня есть еще парочка вопросов, все они связаны с вашей педагогической деятельностью. Странная диспропорция: девушки, студентки и ученицы художественных школ, училищ и институтов, да, к нам приходят состоявшиеся художники-мужчины. Вот мне бы хотелось, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, почему, по вашему мнению, это происходит, как из десятков девочек-художниц, из групп, из них получаются единицы, но художников-мужчин в итоге.
Ну вот мы сейчас об этом только говорили, что это вот на самом деле проблема перехода из старого времени, из того времени в новое время, то есть переход формации и там переоценка ценностей, на самом деле вот, потому что мужчины сейчас идут в большей степени не успели закончить, если не школу, там, допустим, среднее специальное звено, они идут, деньги зарабатывают. Угу. А остаются девушки, они идут дальше учиться. Вот. Но это сейчас. А в мое время и раньше, поскольку художник все-таки ценился, наверное, больше, или там зарабатывал, скажем так, более стабильно, не то чтобы там, ну, больше или стабильно. Тогда вот мужчин было больше в вузах учились, и, соответственно, там уже в жизни на выходе тоже было больше художников мужчин. Сейчас посмотрим. Сейчас ситуация такова, что вот как раз девушки, кто учится, ну, кто недавно закончил, и, скажем, через лет 10 вот ситуация покажет, насколько девушек, мужчин, простите, женщин-художников, вот, или там мужчин больше, кого больше. Угу. То есть это вот, я, наверное, прогнозировать сложно, но жизнь покажет сама. Там, потому что одно дело закончить вуз, а другое дело состояться. Это разные вещи. Угу. Можно больше, ну, там, большая часть, вот как в любой специальности, там небольшой процент абсолютно, потом уже занимается именно тем, на кого учился.
И еще один вопрос, который я задам, воспользовавшись своим служебным положением ведущего «Людей дождя». В свое время я прослушала курс истории искусства, он был не профильный, в рамках исторического факультета. И у нас бытовала такая шутка, это в принципе идиоматическое выражение, кто умеет, делает, да, вы знаете его, кто не умеет, учит. Я хотела бы узнать вот о чем. Правда ли, что люди, которые преподают историю искусств, рисовать сами не умеют?
Ну, а в этом ничего такого нет, поскольку на самом деле вот я не могу отвечать в полной мере за историю искусств, знание этого предмета, поскольку, ну, я, конечно, это проходил, историю искусства и в училище, и в институте, вот, но для того, чтобы написать картину, важнее все-таки владеть прежде всего ремеслом. Понятно, необходимо быть образованным человеком. Это все само собой разумеется. Ну и также, чтобы преподавать историю искусств, ну, на самом деле, наверное, большинство не владеют ремеслом художника. Да, кто-то учился, кто-то училище заканчивал, кто-то художественную школу, и потом уже пошли дальше на искусствоведы учиться, а кто-то и вообще, наверное, не учился. И, в принципе, это...
Ну, нормально.
Нормально, да.
Скажите, пожалуйста, еще мне вот о чем. Вы каким-то образом, наверное, все-таки пересекаетесь с другими участниками года живописи проекта. Либо, ну, хотя бы слышали о том, кто в нем принимает также участие наряду с вами. Есть какие-то художники из нашего родного города, которых вы выделяете особо, как художников именно?
Ну, очень вопрос непростой, поэтому я бы не стал на это отвечать, кто там какой, там, и обязательно говорить, что вот этот плохой или это хороший.
Нет, я имела в виду только хороший.
Так. А вот все-таки разные. Угу. По-своему, каждый художник интересен, если он профессионал. Вот я так думаю, что все-таки, если не профессионал, то или он не работает в этой области, то его мы не знаем. А если кого-то знаем, так или иначе, я думаю, что они по-своему все интересны. И тем хорошо, что... Потому что, как бы, творчество, в частности, вот, как бы, художник, он... как бы... Все забыл. Он призван открывать что-то новое. А ошибаться. Это нормально. Как раз это должно быть. Кто не ошибается, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, вот художник, если он не ошибается, он ничего хорошего сделать, я думаю, что не сможет, потому что творчество рождается на пике вот как раз проб и ошибок, вот когда известно уже многое, но вот чего-то не хватает, и вот это чего-то неведомое, оно как раз привносит что-то новое в творчество и, в частности, в картину художника. То есть, если он...
Сразу видно, что Виктор Иванович не только художник, график, но и педагог. Это был один из самых дипломатичных ответов за последние несколько эфиров. У микрофона, как всегда, работала Юлия Котельникова в рамках проекта «Люди дождя». У меня был Виктор Иванович Рогачев. До встречи.